Здравствуйте, дорогие слушатели. После долгого перерыва мы вернулись. Вот, наверное, больше месяца мы не писались, да, господа?
Да нет, не больше месяца. Но что-то долгонько, да, долгонько.
Долгонько мы не собирались. И вот снова в виртуальной студии собрались Юрий Топилин. Привет, Юр.
Привет.
Михаил Паричук.
Всем привет.
И ваш покорный слуга Вадим Ларкин. И вот подкаст о настольных играх снова по волнам интернета движется в ваш
прямо души, в мозг.
Да, причиняя боль. Вот. А у нас новостей почему-то не очень много в этот раз. Но мы так в свободном, да, в спокойном режиме обсудим, что произошло. Мы же не должны новости придумывать, правильно? Они же сами по себе происходят, эти новости, а мы их обсуждаем. Ну, господа, как вы, что вы делали, пока мы не слышались, не виделись? Расскажите, что у вас нового случилось в настольных играх?
А мы что-то тогда не встречались, я уже даже забыл. Мы о чем последнем говорили? Про игрокон?
Мне очень запомнилась тема про вот возможность провести день с Николаем Пегасовым. Не могу. Я вот возвращался.
Слушал, да?
В своих мечтах я возвращался к этой теме не раз и вот думал, что же и чем же мы с Николаем займемся, если мне выпадет такая возможность.
Какие, кстати, тебя... Вадим, а вот такой интересный вопрос. А вот как ты видишь окончание вечера с Николаем Пегасовым?
Как у тебя в голове какая картинка рисуется?
Не, ну это все зависит от того, как мы с ним провели день. То есть, ты знаешь, этот напряженный момент, когда я провожу Николая Пегасова до двери его квартиры, и тут как бы все решится. Либо он меня пригласит поиграть в знаменитость, либо я пойду домой.
Плакать.
Да.
Нет, ну, как бы, я не скажу, кто.
С надеждой как бы на новую встречу.
Вчера я как раз в знаменитость играл вот с людьми, которые вообще не адаптированы, даже, Вадим, хуже тебя, вообще не знают, что такое игры, и вот им понравилось.
Понравилось?
Да.
Молодцы какие. А у них какая знаменитость была? Стас Михайлов, да?
Нет, они даже меня обыграли, потому что я-то недостаточно образован. Там, знаешь, такая сложная игра, там есть колода с буквами.
С буквами?
А эта буква... Знаешь, да? Все вы...
А эта буква там, кстати, как применяется? Она в слове должна содержаться или на эту букву
начинается? Отчество или прозвище знаменитости должно начинаться на букву «Э», например.
«Э»?
Да.
Эрих Мария Ремарк.
Да. Эдуард Успенский мне почему-то приходит. Вот. Вот.
Потом выпадает на букву «Э» и, например, «строитель». Вторая карточка, профессия.
«Церетели».
Не, должно начинаться на букву «Э». Если бы он был «Эрители», тогда пошло.
Я вот так вот, Вадим, у меня только «Эрители» и были.
Ну, кстати, если вспоминать, чем мы занимались вот этот долгий перерыв, и мы, собственно, с моими приятелями продолжали играть компанию второго десента. Несмотря на то, что в прошлом подкасте я его так немножечко подзасрал, вообще, на самом деле, это затягивает. Это вот, видимо, как у тебя с Хардстоуном, да, Вадим, произошло?
Да.
Ерунда, затягивает.
По носом я...
Не я.
Нас подслушал, товарищ полковник.
Да, перелогиньтесь, да?
Товарищ полковник,
да? Товарищ полковник, послушайте через 3 дня, когда выложим для всех.
Ладно, я прошлый подкаст 2 недели выкладывал, поэтому подпалку.
А ты выложил в итоге его или нет?
Да, вчера.
А, ну все, хорошо, а то мы как-то раз с Юрой беседовали, я говорю, а почему нет подкаста? Он говорит, какого подкаста, который мы записали? Мы записали подкаст. Здесь память отрубается абсолютно.
Правильно, вы еще спрашиваете, что мы там обсуждали.
Ну что, десент ты боль превозмог, да, что, как?
Ну как, если, блин, как с лекарствами. Горько, но помогает. Вот тут такая же фигня. Вот надо немножко.
От чего помогает?
От скуки, боль... наверное, от чего помогают настолки?
Боль душевная какая-то.
Настолько все плохо, что играешь в десцент.
Нет, ну просто вот смотрите, какая ситуация. Вот, ну, все-таки я в настольные игры-то играю уже очень-очень давно, и ну, у меня есть такое уже определенное чувство пресыщенности вот этими, ну, всем как бы жанром. То есть, например, я уже почти не играю в еврогеймы. У меня вот 2 еврогейма дома есть, Агрикола и вот Дракона. Вот я считаю, что это 2 совершенно неисчерпывающих еврогейма. У меня другие вот даже смотреть неинтересно. Там я в свое время пробовал Америтрэш, но мне что-то вот как-то вот он
прям
не пошел.
Как этот. Здравствуйте, я Михаил, и я настольщик. Такая исповедь такая, я уже вот...
Я три недели не пробовал Амири Трэш.
Я просто к тому, что, ну, вот как-то все-таки я вот всю жизнь был как-то больше склонен к играм европейского типа, больше в них играл, а вот тут что-то мне вот как-то они так надоели, вот Descent, он такую прям свежую струю привнес. Она очень простецкая на самом деле, то есть там, я думал, там какая-то прям вот там тактика, стратегия, ничего подобного. Там двигаешь фигурки, бросаешь кубики и шутишь, как смешно, кто там кто по кому промахнулся, там, кто по кому попал, это очень забавно. Там еще очень забавно, мы вот, ну, последний раз мы играли, ну вот те, кто играл во второй Descent, они поймут, мы играли интерлюдию первую. И, значит... Что?
Ну, ты поясняй, да? Ну,
ладно, хорошо. Что кроме... играли во второй Descent.
Да, хорошо. Из всех вот трех слушателей, которые слушают наш подкаст, во второй Descent играл только ты.
Да, из всех 500 человек. Ну, так вот, значит, собственно, весь второй Descent, он сделан был для того, чтобы играть вот именно в режиме кампании. Ну, в него можно отыгрывать, конечно, одиночные битвы, но это не то. Вот самый прям, самый цельный сыграть именно в режиме кампании, потому что можно прокачивать героев между приключениями, не сохранять свои умения, ну и так далее. Там развивается сюжет, причем даже нелинейно развивается
сюжет. А если герой сдох?
Если герой сдох, то в следующем приключении он как бы, ну как ни в чем не бывало, воскресает. Там ведь нельзя умереть, там вот как в современных онлайновых шутерах, там, ты теряешь сознание, там убегают друзья, значит, там хлопают тебя по животу и нормально, ты типа встаешь. То есть там, в этом смысле там все достаточно, ну, к игрокам дружественно. Ну так вот. И компания там строится по такому принципу. Там вот есть много, ну там есть такая карта вот этого мира Теренот приложена, и ты, ну там отмечена локация, и ты волен идти куда угодно абсолютно. Там по дороге с тобой происходит несколько случайных событий, а потом ты приходишь на квест какой-то сам, как бы, да, выбираешь, квест этот отыгрывается. Вся компания сюжетно разделена на две сюжетных арки. Первый акт и второй акт. Вот между вот этим первым и вторым актом есть такой отдельный квест, называется «Интерлюдия». Uh-huh. То есть там такой крутой сюжетный поворот как в компании происходит. Это такой большой глобальный эпический квест, ну, да, достаточно сложный, как нам
показалось. Его можно озвучивать или это спойлер будет для тебя?
Можно, да. Почему? Это книга компании, она же выложена. Ну, вы понимаете, вот как бы озвучивать его можно, я не смогу, я невнимательно следил за сюжетом. Там, короче, тема такая, что мы должны были какой-то сундук, в котором лежит какая-то важная хрень, донести... в общем, ну, темный властелин, там был что-то какой-то барон какой-то там, вот этот самый барон какой-то там.
Мюнхгаузен.
Да, барон Мюнхгаузен должен, значит, у нас был сундук отнять и унести, как бы, на свой участок карты. Мы должны были на свой участок карты нести, а он на свой. Ну, мы проиграли.
За флаг так.
А вы его привязали к дереву, и барон Мюнхгаузен не смог отобрать сундук.
Нет, к сожалению, нет. Барон Мюнхгаузен очень легко у нас сундук отобрал, причем это было очень смешно. Там по карте протекает река. Да. В одном месте есть, значит, водопад. С этого водопада можно прыгнуть, но ты потеряешь сколько-то здоровья гарантированно. Ну, то есть там бросается кубик, и сколько сердечек выпало, столько ты потерял здоровья. А так как,
если не прыгать?
Нет, там можно и обойти, но это долго, монстры мешают, монстры там большие и жирные, их там много, причем они постоянно респаунятся в этом квесте. Некоторые они как бы, одноразовые, а в этом квесте они бесконечные. Поэтому их очень трудно убивать, они мешаются под ногами, перекрывают выходы своими телами, пройти нельзя. Ну, вернее, когда можно, когда нельзя. У нас было, что нельзя. Нам пришлось, значит, прыгать. И мы, значит, все попрыгали с водопада, и, значит, радостно все поумирали. Когда, значит, человек роняет сундук, тот, кто сундук нес, он, значит, его роняет. Ну, там, значит, барон подбежал, в общем, схватил его и утащил. В общем, да, все глупо очень получилось. Но квест был, значит, на самом деле интересный, напряженный. Но вы меня сбили, в смысле? Настолько сильно... Да вот да, вот вы меня попросили про эту интерлюдию рассказать, что это такое. Я забыл, о чем я хотел рассказать. Ну тогда, я говорил в прошлом подкасте, который только вчера Вадим выложил, что это такая достаточно скучная игра, да, там подвинул фишку, да, кинул кубик, попал, не попал, убил, не убил. Так вот этот вот такой незамысловатый процесс, он на самом деле затягивает. И то, что, ну, сначала там все вот эти имена, там всех этих героев, баронов, там всех этих монстров, они кажутся ужасно глупыми, потому что мир Теренот не прописан, как бы, ну, и проникнуть к ним каким-то состраданием не получается, потому что мы не знаем о них ничего, про этих людей, кто они такие. Вот. Но сам процесс затягивает, и мы, собственно, вот несколько раз еще собирались, вот мы сыграли уже первую половину кампании, на 9-майских праздниках мы, правда, не смогли собраться и доиграть эту проклятую кампанию, мне прям очень хочется. Так что вот Descent немножечко реабилитировался в моих глазах, но у меня есть такое ощущение, что, ну, вот лично для меня это будет такая одноразовая игра. Ну, то есть мы сыграем эту проклятую кампанию, там выиграем в нее или проиграем, и вот мне, я думаю, не захочет к ней больше возвращаться.
А к ней можно дополнения скачивать, квесты какие-то?
Ну, то есть, ну, не скачивать только, а покупать.
Да, я тебе больше скажу, вот ну, один из аддонов к ней будет локализован. Это такая очень, очень неожиданная для меня была новость. Ну, как бы, ну, то есть мы знали, что Descent хорошо продается, нам об этом говорили на Игроконе, но вот то, что они даже решили аддон к ней запустить, это прям очень-очень хорошо. В аддоне там новая компания есть. А, нет, там несколько просто одиночных квестов, а там нет компании, маленький аддон. И всякие, в общем, разные плюшки, и там новый герой.
Погоди, Миша, а вот пройти так заново другим героем, например.
Да, там можно пройти компанию заново, потому что, ну, как я уже говорил, ты ведь сам выбираешь квесты, по которым ты идешь, и там, ну, сюжет, он получается более-менее связанный в любом случае. Как бы ты, ну, то есть... Квест, он получается связанный, потому что от того, какие квесты ты выберешь в первом акте, ты получишь какие-то определенные уже квесты во втором акте, то есть как продолжение истории, которую ты начал сам в первом акте. Поэтому нет, там получается достаточно связанная история, ну, хотя это такая простенькая, но все-таки связанная. О, я, кстати, вспомнил имя этого барона, барон Захарет, вот.
Что-то не... Это очень важно, очень да, важно.
Это вообще не важно, но мне что-то в голову пришло. Yeah. Поэтому, вот, например, вот мы какой-то, в общем, мы что-то втянулись в какую-то историю вот с этим самым бароном Захаретом и с его там ручным дракончиком. Ну, вот, ну, мы... Я специально не читаю книгу компании, хотя она есть в интернете, можно скачать, прочитать. Прям, ну, мы специально себе спойлеры не кидаю, хочу узнать, что дальше. Ну,
так. Ну, я играл так, первый StarCraft проходил, чтобы узнать, что будет дальше, и Wings of Liberty, а вот Heart of the Swarm так компанию не осилил.
Что ж ты так? А мне так интересно было узнать. Я хотел у тебя спросить, что там такого произошло в Heart of the Swarm.
Он слабак.
Да.
Он только в онлайне умеет играть.
Да. И то плохо.
Да, и все хуже и хуже.
Потому что практика. Да, кстати, Юра, давай обсудим такой вообще момент интересный. Почему стало так мало на сайте новостей? У тебя сейчас совсем, видимо, нет времени.
Ты не пишешь.
Ну да, логично. У меня, ну как бы да, дорогие читатели и слушатели, у меня, я должен немножечко оправдаться, я почти перестал писать новости, потому что я защищаю диплом в июне месяце, и у меня сейчас самая такая адовая пора, я просто адски работаю в лаборатории. Вот сегодня воскресенье, вот сейчас 22:30, а я только полчаса назад пришел с университета, хотя сегодня праздник, какой даже воскресенье.
В лаборатории такой, знаешь, чокнутый профессор.
Да, я же химик, поэтому химик. Да, я чокнутый профессор.
Да, ты это Господи, как он забыл уже. Уолтер Уайт, да?
Да, время варить.
Да.
Я вам больше скажу, мы исследуем соединение, без которого русские ракеты не летают. Мы про себя шутим.
Водку, что ли?
Нет, что мы делаем гравицапу.
Святую воду.
Я синтезирую гравицапу на самом деле, потому что без нее пепелат только так летать может, а с гравицапой оп, в любую точку пространства за 8 секунд.
Нет, наши ракеты летают на святой воде, поэтому это...
Птичий фальник.
Не на святой воде, а с помощью крестного знамения они пробивают эту небесную твердь.
Тебя да. Сейчас вот Боженька не любит за такие слова. Вот,
да, заглушил.
Я не хотел никого оскорбить, обидеть. Наши ракеты лучше всех, чем бы их не заправляли.
Вы слышали рассказ
депутата
Миронова на эту тему, что, дескать, американцы могут теперь без Байконура на батуте в космос прыгать?
Это не Миронова, а Рогозина.
А, Рогозина, да, прошу прощения.
Не обязательно на батуте, можно с помощью огромной рогатки.
Да, кстати, американские мультики много на нас учат. Там были катапульты и вообще различные системы наведения.
Передавайте. А у тебя, Юр, какое оправдание? Почему ты не на сайте новости?
Ну, во-первых, нету времени как-то все. Во-вторых, ну, такое сейчас традиционное затишье, как бы межсезонье. Ну, пик-то настольных игр это в основном зима-осень, сейчас вот как раз весна идет на спад. И что-то вот с этими праздниками я хоть немножечко отоспался, и вот сегодня весь день пытаюсь себя заставить написать новость вот про новую версию Seven Wonders дуэльную, мы про нее чуть попозже расскажем, и вот прям не могу вот сесть и написать. Вот.
Но уже и не надо, потому что сейчас про него подкасты расскажут.
Три дня отдыха, и это вот тяжело уже себя что-то заставить сделать, в рабочее русло войти. Но я торжественно обещаю, что где-нибудь в ближайшие 2 месяца в себя приду и буду нормально обновлять.
и буду нормальным человеком.
Да, наконец-то
так. Да, брошу на стол, да, после матери стану нормальным человеком.
После 30 лет придет в себя и станет нормальным человеком.
Не, ну самое время для перерождения 30 лет. Да. Классиками подмечу.
Ну ладно, надеюсь, это все войдем. Вот у меня тоже после 3 выходных, у меня завтра суд в 9:30 утра. Это просто, вот я считаю, это фашизм. Фашизм.
А что ты не попросил тебя назначить нормально?
Бандеровщина все. Не, я не мог попросить. Дело в том, что судья заболел и назначают по журналу, там, согласованному с председателем. Скорее всего, и завтра суда не будет, но в 9:30 ты обязан явиться, чтобы тебе определение вручили на
следующий день. Понятно.
Ну, это, короче, целая история.
А ты не мог какого-нибудь представителя послать?
Доверенность не успеваю
сделать. Понятно.
Ну, в общем, все пожаловались на жизнь, и, наверное, уже можно перейти к настольным играм, а то как-то мы затянули наше
выступление. Да, Мишка же должен выполнить свою роль и сказать: ребята, у нас вообще подкаст про настольные
игры. Про настольные игры, да-да-да. Вы же именно для этого меня держите здесь, я знаю.
Да, ну это одергивать нас. Дергивать. Скажите, что такое маевка и что такое вот плюс обсуждения впечатлений участников, что люди это не выдержали?
Что, значит, в первых числах мая состоялась вот организованная ассоциации клубов настольных игр «Маевка».
Это та самая ассоциация, да, клубов настольных игр, о которой я зарекался не говорить больше никогда.
Да, это люди, значит, выезжали там в какую-то типа турбазу там или санаторий, не знаю, где-то под Москвой, не помню где, и безостановочно три дня подряд играли там в настольные игры.
Пегасов это, поехал?
Это как типа выездная игротека, да бог его знает. Вот надо было.
Нет, это важно, вот важно, важно.
Ну, вроде он собирался ехать, потому что ему пообещали нормальные условия.
Туалет ему пообещали.
Да, да, чтобы маевку как минимум захватить он мог. Угу. Мы у него спрашивали в Питере на игроконе, он сказал, что да, вроде бы туалет выдали.
Ну, то есть, Львов он уже не захватит в этом году, а маевку он захватит, да?
Ну, пока нет, да.
Мне во всей твоей речи очень понравилось слово «безостановочно». Я прям представил себе людей, которые так судорожно, безостановочно должен играть.
Ну, Топили, он же рассказывает, они тоже ездят на какие-то там маевки, там, и он там...
Не они, а Мишка тоже в них участвует.
Да, вообще-то я где-то больше скажу, я один из тех, кто придумал, куда ездить. Поэтому мы, кстати, скоро поедем туда, да?
То есть ты учредитель этих концентрационных лагерей.
Мы же хотели съездить даже вот в эту, в Казань, 12 июня там.
На Столкэмпль.
Да, какой-то там вот сбор такой, мы готовы были на машине проехать 6 часов, но что-то там организаторы, видимо, потерпели фиаско, и не состоится 12 июня. Придется...
Там все очень... Нет, там все очень просто. Там почему-то это сорвалось. Я просто следил за мероприятием. В общем, организаторы давали всем ясно понять, что нужно четко за определенное время сказать. Я говорю четко, говорю, нужно было за определенное время заранее сказать, кто поедет, и внести деньги.
Uh-huh.
Вот, и просто, ну, как-то люди не сорганизовались, как-то там не сгруппировались, денег не внесли, соответственно, и санаторий снять, ну, как я понял, не получилось какой-то, ну, такой планировали, и, соответственно, мероприятие сорвалось. Ну, это, конечно...
Я вот не внес деньги, вот, Вадим, примерно по той же причине, по которой ты там никуда ничего не вносишь и не ходишь. Там, чтобы внести деньги, надо было распечатать какую-то квитанцию, пойти с ней в Сбербанк и что-то там оплатить.
Ну, это нет, это подход какой-то такой, знаешь, это европейский такой, вот, анальный.
Это, типа, несовременно, да, что в наш век пластиковых карточек.
Нет, ну, сейчас существует вообще, вот, например, прекрасные вещи, например, как Яндекс кошелек, или, например, Киви, или еще там...
Нет, я вот так, да, вот я тоже хочу привести пример, почему вот дальше мы там будем обсуждать, вот, я тут игры настольные заказал, значит, из Америки, почему-то из Америки там за 10 тысяч километров я способен оплатить карточкой за 5 минут, да, там в интернете. А чтобы вот посетить сбор настольщиков в Казани, я должен отправиться в Сбербанк, постоять там в очереди, что-то там поклониться кому-нибудь, может быть, там съесть чек там или еще какой-то пройти квест. И вот
там... Потом
наверняка сфотографировать там квитанцию и отправить ее по e-mail, да, что я...
Да, чтобы ее кто-то где-то увидел. То есть, если это квитанция, квитанция. Это значит, тут у кого-то есть счет, на который эти бабки приходят. То есть человек... Ну, это просто, понимаешь, это вот все про настольщиков. Я на Москве 24, это канал московский, не знаю, он есть вообще в остальной стране или нет. Это такой...
Нет, телевизора нету.
Это такой канал, по которому рассказывают, как в Москве очень хорошо жить. Вот. Как это хорошо жить в Москве. Да. Вот. Очень крутой канал. Я считаю, что это самый лучший канал по качеству контента вообще в стране. Вот серьезно, без шуток вообще. То есть там это прям такой вот... Я когда за прошлым году на Кубе отдыхал, там CNN ловил. Я вот смотрел CNN. Я хочу сказать, что по сравнению с... Ну вот Москва 24 прям очень легко сравнить с CNN. Прям очень качественный контент, там студии, ведущие, ну, очень крутой канал.
Ну, я надеюсь, владельцы нормально заплатили, да, за эту рекламу?
Да. Ну, обещали показать.
Да. Ну, короче, это вот настольщики заплатили каналу. У них была передача про настольных, про солдатиков оловянных. Ну, и там, начиная от коллекционной, от исторической составляющей.
Только я хотел бы сказать, чтобы ты не называл эти миниатюрки солдатиками, оказывается, про оловянных солдатиков.
Да, там оловянные солдатики. И, короче, показывали и этих, которые в ваху играют, варгеймеров. Ну и, короче, там про этих варгеймеров рассказывают бывалые такие коллекционеры, что, ну, это вообще ерунда, души нет, и прям слезы и все такое.
В чем души нет, не понял?
В варгеймах.
Это варгеймеры так рассказывают?
Нет, про варгеймеров рассказывают мужики, которые...
Не имеют к ним никакого отношения.
Ну как не имеют? Там показывают, значит, мужиков, которые... Вот он заходит, представляешь, у него целая комната полками заставлена. И стол такой посередине стоит. И вот у него оловянные солдатики, он их раскрашивает, и у них военные игры проходят. То есть они также вот этих солдатиков выставляют, так же, как в Вархаммере, на планочке такие специальные.
Да, они тоже играют с ними в военные игры.
Да. Это и есть варгеймы.
Только у них там...
С душой.
С душой, да. И там,
они православные, я понял.
Да, у них, например, если у тебя пехота начала Второй, Великой Отечественной войны, то у нее одного цвета гимнастерки.
Конечно.
Вот.
А это самое главное для этих.
А когда конца, то они светлее чуть-чуть, конечно, вот эта форма, потому что она уже застиранная.
Потому что застиранные выглядят, да, вы
совершенно верно. Да. А чувак сидит такой в Вархаммере, там, закрашивает какого-то гоблина, ну и говорит, я так чисто по наитию, там вот зеленый.
Это специально же чувака такого взяли постановочного, а так они тоже там имперский голубой, там всякие эти цвета.
Конечно.
Танки даже это, они там подкрашивают с каким-то этим, ну типа грязи, вот
кусочки. Ну понятно, там, ладно, я не к этому все рассказываю. Я рассказываю к тому, что вот у мужика, который солдат, коллекционирует, у него прям комната, специальное освещение, там вот стеллажи такие крутые, прям видно кастомные такие, прям специально под солдатик сделаны, сукном выстелены, а варгеймеры, значит, сидят вот какой-то прям ДК вот в каком-то фойе этого ДК, столы расставлены, значит, вот эти стены из известняка, знаете, как вот по всей стране в домах культуры вот с ракушечками.
Нашли, такие, конечно, я вот поспорить хочу с сравнение это. Пришли бы к какому-нибудь там коллекционеру люксовых автомобилей, он бы говорил, вот смотрите, у меня тут типа Феррари, а вон там какие-то автомеханики в гаражах сидят и бухают.
Да, что без души абсолютно.
Нет, но все равно уровень подхода, и вот тоже ребята хотели там какой-то настол-кэмп организовать и даже задницу не почесали себе сделать какие-то Яндекс-кошельки, чтобы люди скидывались там.
Я все равно категорически возражаю. Мне кажется, таких коллекционеров со специальной комнатой, со специально оборудованной подсветкой, их там может быть 3, да, там в стране.
Да вообще, я говорю о подходе.
Слушай, ты по поводу подхода, ты вот когда, осень, в сентябре будет у нас игрокон, в Москве. Вот ты просто подойди у ребят, которые там в Аху будут играть, поинтересуйся, сколько у них уходит времени на то, чтобы загрунтовать, покрасить одну свою армию. Армия там не очень большая в Вархаммере. У них точно так же есть там все эти книжки, по которым нужно правильно красить солдатиков, потому что
да,
нужны правильные цвета, правильные знаки отличия. Там всем
да дело не в этом. Вообще вы не о том говорите. Я говорю о том, что, например...
Передача, которую ты смотрел, вот... она тенденциозна была.
Нет, смотри...
Да, и пропагандировала что-то не то.
Черт с ней, с передачей. Хорошо. Я к тому, что вот, например, есть в Москве клуб «Единорог». Не да. последний, да, клуб? Да. Мы знаем, что Warhammer стоит денег. Да, чтобы вот этих слонов всех собирать, там, этих вот роботов убить, пауков там вот этих страшных, механических. Это все денег стоит, да?
Совершенно верно.
Вот. Но уровень организации, самоорганизации, отношений, уважения и любви к себе у настольщиков существенно ниже, чем у любых других энтузиастов. Вот дослушайте мысль. Да. Например, при тех деньгах, которые люди вкладывают в Аху, они могут позволить себе, например, почему они... Вот вопрос, да, как бы о манифестах. Почему они не могут позволить себе...
Мыло?
Простите там за подробности, необосранный туалет, у которого закрывается дверь в кабину.
Это про единорог?
Да, кстати, привет, ребята. Из Hobby World, там, это Кнетших, да?
Да.
Вот, например, да? Ну, то есть, чуваки сидят в углу.
Я, кстати, вот. Подождите, у меня возник вопрос. То есть, эти люди, получается, по твоим словам, они настолько не стесняются, что даже при незакрывающейся двери...
Да, да, ухитряются. Просто там реально войти страшно, вот в этот туалет. Вот реально, он там не закрывается. Там не закрывается дверь. И, то есть, у меня каждый раз, когда я приходил в единорог, это было, испытание. То есть, я человек достаточно такой,
Ты что, ты? Можно подумать, ты туда не играть приходишь.
Нет, мне кажется, я понял мысль Вадима, что если, настольщики нашли какое-то помещение, они, сразу радуются, да, что они что-то нашли.
Сразу дверь из туалета.
Уровень, понимаешь? Уровень. Вот помимо собственно вот этого пристрастия к чему-то и вот этого энтузиазма, связанного с тем, чтобы собраться и во что-то поиграть, вот за эту грань, да, настольщики почему-то не переходят.
Я думаю, что это пока.
Нет, пока я говорю о том, что это, сейчас, да?
Может быть, это вопрос, это вот. Настольные игры людей такими делают.
Такие люди приходят в настольные игры.
Я был в Москве в двух клубах, где играют настольные игры. В Единороге на газету Федеральный арбитражный суд Московского округа, Новослободская, да, по-моему.
Во втором, да?
И во втором, который на Серпуховском валу, где мы в мемуар играли.
Я не помню, где он.
Мы с тобой, да.
Я помню, что мы там были в подвале. Где он
находился? Оба помещения такие.
А мы еще были с тобой в третьем клубе, где играли в диктатора когда-то давным-давно. Желтая ветка.
На площади Ильича, по-моему.
Наверное, да.
Неважно, давайте к сути.
Да, и везде это были убогие какие-то занюханные помещения. Страшно, да, там находиться. И, например, помните этот случай, который я вам рассказывал, где чувак ходил, там МТГшник говорил, давайте ходить в какое-нибудь антикафе, соберем там этих 6 несчастных человек на драфт и будем сами тупстеры покупать и играть в драфт с чистыми людьми, от которых пахнет приятно, и там туалет чистый, и там печеньки какие-то, и кофе можно попить, все. Ребята, давайте. У меня там жизненные обстоятельства изменились, а так я в принципе телефонами-то с ним обменялся, понимаешь? Эта идея-то хорошая. И у настольщиков почему-то вот за то, что вот они считают за счастье, что они собираются, и это уже достижение. На самом деле нужно двигаться дальше. Нельзя собираться собирать деньги в 2014 году квитанциями Сбербанк. Понятно, что это легко, да? То есть ты просто реквизиты свои написал, сделал файл PDF, да, скачивайте, идите платите. Но ты задницу-то почеши, ты открой ты этот Яндекс.Кошелек или Киви-кошелек или что-то, там, чтобы человек тебе прислал деньги, а в комментарии его имя, фамилию, отчество. Ты его в табличку внес и все. Это же секундное дело на самом деле. Почему-то настольщики на это не идут. Вот, вот что, понимаешь, это? Вот эти ваши...
Как сказать, вот у нас есть положительный пример вот Максима Гневшева, который уже, наверное, два...
Только хотел сказать...
Три или четыре уже помещения разных сменилось, и все приличные. Вот в последнем, правда, освещение было не очень. Но там и то, очень я не знаю, это. Да, там сделали ремонт.
Настольщики сами там сделали ремонт, да?
Нет, это помещение кафе, просто, ну, это кафе тоже было достаточно новое, они приняли помещение прошлых хозяев, ну, с не очень хорошим освещением, но там они там все отремонтировали, и теперь там ярко и хорошо.
Ну и вы просто туда ходите в кафе.
Да, ну как бы...
Ну и чё? Вот в чем достижение?
Ну это не обшарпанное, это какое-то...
Нет.
Ну ваше достижение
в том, что Макс...
Настольщиков.
В чем здесь настоль? Тут речь вот о чем, что вот конкретно, ну, в нашем случае у нас такой был такой человек, который вот реально, как ты говоришь, не поленился почесать задницу, он проехал несколько помещений, выбрал то, куда всем приятно приходить. Ну, все равно Максиму это все начинается с одного человека.
Да. Максиму Гневшеву за это уважение, почет.
Конечно.
Да, и только это исключение, абсолютно подтверждающее вообще правило. Ну, то есть вы говорите об этом как из ряда, о чем-то из ряда. Вот.
Нет, мы просто не знаем, как обстоят дела в других городах.
Но, с этой точки зрения, да, ничто не мешает никому вот так же поступать в других городах.
Да, это несколько сложнее, чем оплачивать квитанции через Сбербанк. Зато, наверное, кто-нибудь вам когда-нибудь скажет спасибо, вот как мы только что Максиму сказали.
Да.
Даже в подкасте каком-нибудь. Может быть, даже в нашем.
Ну да, то есть я и говорю о том, что то есть вот это оцепенение не сброшено еще, да, то есть какое-то вот
оцепенение. Да, ты прав.
А вот есть у меня, что-то. Знаете, какая мысль возникла? Вот давайте мы призовем наших слушателей, чтобы вот развеять вот эти обвинения со стороны Вадима там в такой вот лени, там нежелании чего-то там хорошее делать. Вот пускай кто-нибудь не поленится из наших слушателей в комментарии к подкасту или даже
пошлет нас просто к чертовой матери
всех по электронной почте, нет, напишет, что вот какое-то хорошее дело сделали настольщики где-нибудь, может быть.
Нет, но, к сожалению, они могут сделать все, что угодно, но они уже не залезут ни в голову и не справят воспоминания о туалете в клубе «Единорог».
В общем, настольщики всех стран, давайте уже гордо нести свое знамя, да, и козырять этим нашим хобби. Да. У нас хорошее, чинное, цивилизованное хобби. Вообще ничего стыдного в этом нет.
Да.
Но Вадим прав.
Да, неужели было лучше, если бы люди собирались там где-то на кухне, пили водку и стучали бы соленой рыбой об стол?
Да, то есть Вадим просто совершенно
не
прав.
Не пьет соленой рыбы.
Да, кстати, Юр, ну вот явно видно, что ты не знаток. Кто ж пьет соленую рыбу? Да,
простите. Ни рыбу не ест, ни соленую, ни водку не пьет. Вообще, это вот Топилин,
когда разговаривает... Надо клеветы, не надо, рыбу ем.
Когда Топилин разговаривает про алкоголь, это все равно, что когда я рассказываю про настольные игры. То же самое.
Да-да-да-да-да. Так вот, так сказать, да, Вадим, ты был совершенно прав в том, что у меня тоже есть ощущение, что пока... Ну, настоящий момент, да, вот пока еще в большинстве своем люди несколько стесняются того, что они играют настольные игры, что им это там реально нравится, что их это реально увлекает, что у них это основной вид хобби. Меня, например. У меня, кстати, только недавно прошло, так что...
До этого ты стеснялся?
Ну, я так говорил, ну, я играю в настольные игры там так иногда.
Не принимайте близко к сердцу.
Да, ну так у меня 50 коробок лежит дома. Ну, так иногда собираюсь. Так, ну, это да. Я так просто на всякий случай, потому что, ну, как-то...
Ну да, топить не станет, ну, холодная зима будет, не топить.
Одну подарили, там, да, другую на сдачу взял.
37 купил.
Ну, всего 37, да, 13-то подарили. Я бы не купил 38, да, но раз уж мне подарили.
В любом случае, вот несмотря на то, что как бы я не клевал окни, да, а несмотря на то, что ну, на все там какие-то негативные коннотации, связанные с этой организацией, все-таки дело-то хорошее, вот, ну, собрать людей, там, что-то как-то их куда-то вывести, покормить, там, заставить настольные игры поиграть, пусть, чтобы они пообщались друг с другом. Ну,
буду играть настольные игры за еду.
На самом деле, дело-то хорошее делают. Вопрос в том, что почему-то вот именно в сфере настольных игр, да, это выдается за, ну вот даже ваши вот эти выезды, да, которые там, Миша придумал, это как-то вот подается как нечто неординарное, хотя на самом деле...
Это просто редкое событие.
Ну, на самом деле ничего в этом особенного нет, и вот люди, которые увлекаются, например, не настольными играми, а, скажем, например, алкоголем, да, они вот подобные мероприятия на раз вот устраивают.
А мне, кстати, пришла в голову, знаешь, Вадим, какая мысль, что вот смотри, формат алкогольного мероприятия, он давно человечеством изобретен, его все знают, не нужно там доездить велосипед. Формат настольного мероприятия пока еще человечеством не до конца оформлен в какую-то законченную мысль. Mm-hmm. Он пока еще плавающий, то есть, ну там, кто как, понимаешь? То есть, если бы вот ты пьющий человек, Вадим?
Ну, выпиваю, да,
ну, с удовольствием. Вот смотри, давай с тобой, мы два нормальных человека с тобой сейчас поговорим, да? Вот представь себе, что ежели бы у нас на Руси все пили кто как, понимаешь, кому как вздумается, что бы это было? Это была бы ерунда, у нас все пьют цивилизованно, в наших шлыках.
Ну, культура должна быть, культура.
Да, культура питья, да, культура питья. То есть водку с соленой рыбой никто не пьет.
Ну, только топили.
Ну, кроме топили, да.
И с тараканами еще.
Все-таки давайте мы закончим на хорошей ноте и скажем, что...
Не-не-не, вот, кстати, я хочу...
Что наш рынок, ну, все-таки наш мир, да, в России настольных игр, он пока еще молодой, ярких личностей в нем пока нет, каких-то таких, масштабных, мест, да, которые можно было бы назвать такой вот меккой настольной игр, что мне, кстати, ни одного такое место не приходит в голову, что
игроком.
Но игроком — это конвент.
Миш,
я имею в виду, что, например, вот будешь в Москве, вот ты настольщик, да, вот будешь в Москве, зайди вот в это кафе, вот там
ты увидишь. Мясницкая,
20. Сынок.
Миш, вот смотри, хочу тебя прервать, и мы с твою вот как-то подхватить и повернуть. Смотри, вот мы говорим о культуре употребления, да? Вот о культуре употребления вот алкоголя или там о культуре употребления настольных игр. Вот, например, мы же различаем, например, господ, которые сидят в мягких кожаных креслах и пьют там односолодовые виски безо льда, смакуют и различают тона, да? И граждан, которые в вонючих там задрипанных квартирах, на просиженных, пролеженных диванах употребляют водку и там тут же под себя гадят, да? То есть есть же разница.
В настольных играх, Вадим, она тоже есть. Мы различаем людей, которые вот мирно играют там в колонизаторов или в Ticket to Ride, и не совсем людей, которые сидят и играют в мафию, например.
Это раз.
Да, или даже бесплатно мыло на игроконе не берут.
Помимо, собственно, продукта, который вы употребляете, существует еще и разница в, как бы, в культуре употребления, в месте употребления, времени употребления. Например, как бы одно дело играть
в... Например, в Америтрэш с утра не играю.
Да.
До обеда в Америтрэш нет, не до обеда филлеры. На ужин можно партию в цивилизацию разложить.
Ты, например, можешь выпивать алкоголь в приятном месте, а можешь там на табуреточке. И в настольные игры то же самое. То есть ты можешь играть на табуреточке, можешь играть в Вархаммер в клубе «Единорог» возле туалета, ну, там, в котором не закрывается дверь. А можно же, наверное, как-то и по-другому, да? Вот о чем я говорю.
Мне кажется, что-то я вот не знаю насчет как сильно по-другому. Вот сейчас пытаюсь вспомнить за границей что-нибудь вот такое, вот чтобы прям вот вообще. Знаешь что? Вот люди делают, некоторые заморачиваются, делают прям вот крупные столы.
Есть даже специальные фабрики, которые производят настольные столы.
Не, вот, например, делают там трехмерный террейн там для каких-нибудь мемуаров или батл-лора, или выпиливают колонизаторов, вот такой какой-нибудь здоровый гексагональный стол, и там прям на нем какие-нибудь
гигантские гексы. Я не говорю, вот ты как настоящий настольщик скатываешься к игре, да? Я говорю об окружающей ситуации тебя. Ты вот смотришь, как бы...
Вадим говорит,
некоторые оборудуют прям вот в доме у себя, например, подвал, ставят там большой стол.
Опять вот топили, натянет в подвал.
Какой я
подвал?
Постараюсь подытожить, ребят, смотрите. Я так думаю, вот такая у меня мысль. Пока настольщики не будут приятно выглядеть и играть в культурных местах в игры, там, где все увидят, что это... Прикольные так, ребята, им реально весело.
Это приятные люди, они делают хорошее дело.
Да, так мы и будем собираться возле туалетов в ТК с ракушками.
Да, в подвалах. Да, я призываю настольщиков выбираться из подвалов. потому что
ничего выбирайтесь плохого, из своих нор, люди, как говорил
Бобзи. Ничего плохого в настольных играх нет. Нет ничего плохого ни в чем, на самом деле. Ну, так, хорошее. Если человеку что-то нравится, пусть он этим занимается. Там, пока он другим людям не причиняет боли, страдает.
Не принуждает других людей в монополию с собой играть или в мафию.
Да, да, да. Надо выбираться как-то. Да. Потому что это действительно сдерживает аудиторию, платящую, да,
самое. Подрывает доверие к нам.
Сдерживает самое страшное, платящую аудиторию. Потому что, например, ну там, я как человек, не играющий в настольные, практически не играющий в настольные игры, я тому же миру хобби принес, ну там, своих денег, там, не знаю, 10 000, наверное, 15, из того, что у меня вот в коробках лежит на полке.
Ты вообще идеально это, наверное.
И при этом клиент
покупаешь и не играешь.
Да, им пофигу, играю я.
Да, мне тоже так кажется. Это, да. Это же не абонентская плата.
Да, да, да.
Это вот ты, Юр, идеальный клиент для App Store. Ты покупаешь все игры, какие там только есть.
Но да, я только вчера смотрел, что я Агрикулу в Питере купил, ни разу не запускал.
Я, кстати, тоже Агрикулу купил, ни разу не запускал.
Ну, это сейчас такая тема.
Мода такая. Да, да. Вот если так рассуждать, то следующий, значит, шаг, это уже, наверное, будет призыв к какой-то сегрегации, да, что вот если сейчас Вадим убеждает всех, давайте там выходите из своих нор, там мойтесь, брейтесь, ну, про это мы уже вообще говорим, не первый, даже не то, что выпуск, не первый
десяток выпусков.
Да. Вот, а как бы, ну, должен же какой-то момент наступить, например, если там 100-й выпуск у нас выйдет, ну, хватит уже там, наверное, будет говорить, вот, люди, мойтесь, брейтесь, надо будет уже говорить, люди, там, вот, вы играете в настольные игры, вот, пришел к вам немытый, небритый человек, значит, не пускайте его с собой за стол, говорите, идите там, ну, пошел там туда-то, домой.
В баню находится.
Да, иди в баню отсюда, купи шампунь там, вымойся, вот. Приятно будешь пахнуть, приходи. Мы еще посмотрим, бритый ты или нет.
Ну, это тоже какой-то Гитлер-Югенд у тебя получается. Плохо.
Сейчас, к сожалению, настольщики не могут позволить такого поведения, потому что...
Я думал, не могут позволить себе мыло.
Пятый игрок за столом там или 6-й игрок нужен, а вот он только такой. И как бы тут уже выбирать не приходится. Либо ты сажаешь его, либо не сажаешь. Вот такие дела.
Ох, ну, в общем, мы снова, в общем, мы вернулись, да, к теме, что, ребята, давайте будем гордиться тем, что мы увлекаемся чем-то, что пока еще в России мало
распространено. Что на своим хобби вот нужно гордиться тем, что вот я играю в настольные игры.
Ну как, Юр, давай с тобой
делаем
партию майк
и
будем распространять.
Да, но при этом гордость можно испытывать только если ты мытый и бритый.
Вот. Нет, гордость это такая штука. Ты знаешь, гордость такая штука, она в обе стороны должна работать. Мало того, что то, чем ты занимаешься, вот ты просто гордишься этим, потому что, ну, вот так вот ты решил. Нужно, чтобы то, чем ты занимаешься, приносило тебе, ну, как-то добавляло к этому чувству. То есть пока ты ныкаешься по подвалам, да, с какими-то сомнительными чуваками, вот, трудно очень этим гордиться. Вот. То есть ты можешь себя
заставлять... Можно сколько угодно гордиться, да, как бы ничего не изменится.
Да, со стороны все равно ты как фрик выглядишь странно. Все.
Я хочу все-таки сказать, что мысль эта хорошая, мы к ней обязательно вернемся еще через пару десятков выпусков. И должно быть так, что... Например, вот пришел ты там знакомиться с новыми людьми какими-то, они тебя спрашивают, ну вот что вот ты любишь там в свободное время ты делаешь, чтобы ты там не смущался и не говорил, опустив глазки в пол, ну я там хожу в один подвал.
Такими же, как я.
Да, потому что там все не мыты и нет туалета.
А вот да, и мы там активно этим занимаемся.
Да, чтобы вот как-то более позитивная информация преподносилась, и чтобы вот у нового человека, который об этом услышал, у него прям желание возникало присоединиться и узнать, что же это такое. И никаких вот этих подспудных там мыслей, что типа, а будет ли там туалет, и там насколько приятно будет пахнуть, чтобы их вообще не звучало, и они даже не обозначались вот в виде намека.
Угу.
Вот к чему надо стремиться. Вадим правильно в этом плане говорит, я с ним абсолютно согласен.
Ну, слава тебе, Господи.
Подойдем к первому
нашему сценарию, который называется «Маёв».
«Маёв», Господи.
Я думал, мы «Маёвку» обсуждаем.
Нет. Это мы обсудили слово «Маёвка», а вот там стоит это впечатление участия. Почему?
Так, ладно, я кликаю по ссылке. И что я вижу? Ничего не вижу, у меня ВКонтакта нет. Извините. А, нет, открывается и так. Ну, надо Масловский.
Позвать сегодня либо Масловского, либо Овчаренко, чтобы, ну, вот те, кто там был, чтобы они нам прям рассказали, что и как. Ну, вот поскольку мы этого не сделали, давайте опосредованно, значит, узнаем, что было на Майовке. Вот, например, Евгений Масловский пишет: получил большое удовольствие от Конкордии, очень правильная евро. Империал 2030 оставил приятное впечатление, но игра затянулась. Я от себя добавлю, что часов, наверное, на 5 она затянулась. Дважды был втянут в «Игру престолов», удовлетворен, думаю, навсегда. Видимо, больше не сяду. «Терра Мистика» играл во второй раз, круто, хочу еще. «Терру Мистику» у нас в этом году «Звезда» обещает выпустить, я думаю, мы тоже поиграем. Так, и вот прототип «Руникса», очень глубокая дуэльная игра. «Наместник» Юрия Журавлева, двойственное чувство. Вроде затягивает процесс, но послевкусие не очень. Несбалансированный пасьянс с минимальным и странным взаимодействием игроков. И самое ужасное — «Робо-ралли».
Кстати, кстати, какая-то бешеная тенденция про гонки, да?
Не, «Робо-ралли» — это старая игра. Ее, кстати, придумал Ричард Гарфилд, который МТГ изобрел. И там были гонки роботов по пресеченной местности, и там была такая фишка, что движения роботов программировались с помощью карточек. Ты на 5 ходов вперед закладываешь, вот типа как Wings of War, Миш, как эти роботы будут ездить.
Не будешь рассказывать, я свой робо-ралли продал.
А, и я, кстати, свою продал.
Все. Это как, знаете, как это был конкурс «Опишите свой смартфон и HTC одним словом».
Продал,
и выиграл, да? И выиграл слово, да, продал.
Хорошо.
Опишите игру «Робо-ралли» одним словом. Продал.
Нет, игра, кстати, неплохая. Я, честно говоря, жалею, что я ее продал. Просто, ну вот моим друзьям никому она не понравилась. У меня есть правило, что если у меня игра полтора года на полке ни разу не открывалась, я ее продаю в любом случае, нравится мне она или не нравится.
То есть 500 дней, да, у тебя нужно?
Да, 500 дней. Правило 500 дней.
А вот Александр Акользин пишет, что «Робо-ралли» игра хорошая, надо бы еще сыграть.
Нет, хорошая игра, хорошая. Она, нет, ну, просто... она специфическая, но она хорошая.
Она очень невероятно долгая, для людей тяжелая и медленная.
Там просто дело в том, что она долгая, если в нее играть по тем трассам, которые представлены в этих букетах правил. Потому что там по правилам нужно проехать 3 чекпоинта. Вот кто первый 3 чекпоинта собрал, тот как бы выиграл в гонке. Вот это долго. Нужно ехать до 1 чекпоинта, ну максимум до 2, если у вас там есть 2,5 часа. Вот нужно ехать до 2 чекпоинтов, все будет нормально. То есть не нужно следовать там этим трассам, потому что они сделаны явно для людей, которые этой игрой сильно увлечены и готовы на нее тратить время и так далее. И у них там, может, даже там и даунтайма в ходах нет, они там бум-бум-бум-бум-бум-бум разложили эту самую программу свою, да, для робота. Оп, все, поехали, я двигаюсь вперед, там ты влево, ты вправо. Это так, в принципе, быстро, просто, да, новички долго въезжают в нее, там, путают лево и право поначалу, затягивается процесс, да. Но кривая обучения достаточно крутая, игра хорошая.
Видите как? Продала хорошая. Ну, народ, в общем, тут я смотрю, все во все поиграли, всем довольны. Мне это больше всего интересовало. Ну, я как человек далекий от таких восторгов именно в отношении игр, мне интересовали бытовые подробности. Я ждал вот комментарий от Пегасова, там туалет ему понравился или нет. Но его тут нет. Ну, а так народ говорит, лагерный дизайн помещений, настольный теннис, люди играли.
Лагерный дизайн звучит двусмысленно.
Ну да, вот дизайн в кавычках написали, да. Ну, про игры, я так понимаю, что не особо как бы интересно слушать выводы и доводы и отзывы людей, которых мы не знаем, ну, как бы у нас с ними общего бэкграунда нет, понимаем. То есть человек сказал, что игра хорошая, это значит, надо брать или
вот,
нет?
Вот, Вадим, про быт тут есть тоже тема, где вот рассказывают, как вот там что с едой, вот трехразовое питание, дают мясо, суп, салаты, каждый день новые блюда, 15 минут ходьбы, магазин с богатым выбором, в холле стоит кулер, можно организовать чай с печеньками. Это нам сообщает Маргарита Астафьева.
Спасибо, Маргарита.
А вот смотрите, это понравилась одна строчка из комментариев. Мне понравилась очень одна строчка от Константина Симонова. Descent, двоеточие. Сам привез, сам поиграл. Нравится по тем же причинам, поэтому и просил привезти. Видимо, сам просил. Сам привез и сам поиграл. Я подозреваю, что где-то выше есть контекст, по которому ему нравится эта игра, но мне просто бросилась эта строчка в глаза. Забавно написано.
Ладно, ребят,
да. Нравится по тем же причинам. Это он отвечает, как бы, вот Александру Акользину, который тоже пишет: Descent — идея эпическая, но в обоих сыгранных сценариях слишком легко победили, поэтому так и не понял качество баланса.
А, ну вот, да-да-да, спасибо за контекст, а то вот я не увидел. Ну что ж, давайте дальше поедем. Я так понимаю, что Майовка всех, всех порадовала, всех, кто там был. Очень здорово, что, да, что все-таки состоялось это мероприятие. Да, суп-салат, опять же, тоже неплохо.
Печень, да.
Три раза кормят, вообще шикарно.
Да, ура.
Меня бы кормили.
Что ты смеешь?
Поел.
Ладно, Юр, расскажи нам о боли
своей. Давайте перейдем к следующему пункту нашей программы.
Требую боли твоей. Изливай.
Ну что, значит, 10 апреля был объявлен у меня на сайте конкурс. Вот такой же, как там перед Новым годом, что люди, присылайте, значит, свои обзоры настольных игр, они будут публиковаться, будет определен победитель, ему там настольная игра будет выдана и так далее. Вот ровно то же самое, что было на Новый год. Только на Новый год все прошло успешно, вот. Было там больше 20, по-моему, обзоров, или там около 20. Люди присылали их довольно активно. А теперь что?
Что?
Прошло месяц.
Юр, ну видишь, у нас с тобой тоже времени нет, май месяц. Все-таки большинство, кто играет в настольные игры, люди достаточно молодые, возможно, у многих там, ну как у меня, дипломы и так далее, у других, сессии, у кого работают. Да, сессии, а тех, кто работает, у тех перед летом, ну там почти у всех зоопарк, насколько мне известно. У меня матушка тоже на работе
зашивается. Я, тем не менее, призываю всех вот по возможности поучаствовать, я, скорее всего, продлю сроки.
Давай, я прямо сейчас это торжественно записываюсь вот на твой обзор, как первый, как я понимаю.
Хорошо.
Да? То есть по первому в списке. Да. Я торжественно обещаю написать обзор.
Основной претендент на победу, очевидно.
Да-да-да.
Готов ли кто-нибудь составить тебе конкуренцию?
Я могу, я же купил Доминион, давай я тебя обозрею, Доминион.
О, кстати, Вадим, давай, правда, ты напишешь тоже обзор. Вот будет интересно.
А что, Вадим писал обзоры, вот в самом начале моего сайта можно там отыскать что-то про Риск, Вадим писал, и даже про War of the Ring, по-моему.
Про Риск я ничего хорошего написать не мог наверняка.
А ты, кстати, знаешь, Вадим, что мы с Мишкой решили скинуться и купить Риск?
Да.
Я даже потерял сейчас дар
речи. Ты вышел из комнаты
терминальная
протеста.
Это терминальная стадия увлечения настольными играми, понимаешь? Да. Наступает такой момент, когда тебе хочется купить Риск. Нет, на самом деле мы решили купить Риск Легаси. Это одна из самых последних игр вот в семействе игр Риск. И она самая лучшая из всех.
Там есть инновационная идея в этой игре.
Я тебе больше скажу,
Вадим. Сейчас расскажет.
Я тебе больше, Вадим, скажу. Когда эта игра вышла, в этот год она взяла абсолютно вот все настольные премии как самая инновационная игра. Кто бы, блин, мог подумать, что Риск будет инновационной игрой.
У меня картинка вот эта в голове всплывает из интернета, что этот мир уже не спасти, Господь, жги. В связи с этой новостью.
Очень, знаешь, очень забавно, что эту цитату вспомнил, потому что вот действие Риск Легаси происходит в постапокалиптическом мире.
После того, как Господь сжег.
Который Господь сжег на то, что люди, видимо, много играли в Риск. Но люди глупые решили поиграть в Риск еще раз. Так вот, а в чем, собственно, инновационность этой игры? Инновационность
там игры. Наклейки, что ли?
Да, совершенно верно. Это игра со спойлерами. В каждой коробке с игрой лежит, значит, 4 маленьких контейнера с наклейками и там какие-то жетончиками. И 2 больших контейнера с разными компонентами. Да-да-да.
А на дне коробки есть еще один запечатанный конверт, где написано, если вы его вскроете, то вот Господь таки сожжет.
Нет, а на дне коробки должно быть лежать зеркало, и на зеркале написано «Идиот». Ты открываешь.
Ну нет, в коробке немножко другое. Там, значит, вот таких 6 пакетов, все компоненты, которые в эти пакеты запрятаны, они все секретные. В каждой коробке, вот, собственно, свой набор этих компонентов. То есть каждый купивший, это как киндер-сюрприз такой, не знаешь, там, в общем,
ничего там у тебя будет. Я, кстати, не знал об этом, Миш, что там уникальные в каждой коробке.
Конечно, да, уникальные в каждой коробке контент. Ну, то есть я так подозреваю, что их там достаточно ограниченное количество, но комбинация всех вот этих штук, она в каждой коробке, она уникальна. То есть там два больших, как я уже сказал, контейнера, где лежат там всякие пластиковые компоненты, там какие-то уникальные, да, и 4 конвертика, ну, 5, да, считай, секретные, которые на дне коробки, очень секретные, как все знают, там, где лежат только, ну, там такие маленькие буклетики с правилами, ну, там какие-то наклейки, может быть, жетончики, ну, там, да, в зависимости от этого самого. И, в общем, на упаковках всех этих конвертов написано, в каком случае его нужно вскрывать. Например, там, вскроете этот конверт, когда там у вас убит первый юнит. Ты, значит, вскрываешь, зачитываешь, что там, значит, тебе попалось. С этого момента игра начинает меняться. То есть там могут появиться новые правила. Например, вот когда Том Вессел делал обзор этой игры, он там без спойлеров говорил, но он говорил, что вот в одном из пакетов, который попался вот лично к ему в коробке, там вообще появилась целая новая фаза хода, которой, ну, до этого не было. Ну, значит, на карте, значит, появляются города, могут измениться так на свойства юнитов, какая-то фракция может там какие-то бонусы приобрести, ну, в общем, и так далее. В эту игру нужно, ну, как бы играть 15 раз, и вот после 15 партий определяется победитель, такой глобальный победитель. Поэтому мы решили найти, собственно, 5 дурачков, вернее, еще 3, да, то есть вот мы с Юлей 2 дурачка, и еще... А еще 3, значит, решили найти, которые мало того, что дадут за это денег, да, вот за это сомнительное счастье поиграть 15 раз подряд в риск, вот, так еще и вот, собственно, мы...
И будут играть 15
раз. Да, будут играть одним и тем же составом, да. И мы, значит, еще, значит, порешили, что вот кто, ну, вот выиграет по итогам 15 игр, вот тому эта бесполезная коробка безо всех уже пакетиков и достанет. Вот так мы порешили с этой игрой поступить. Ну, в общем, будем держать читателей в курсе. Я очень, кстати, возлагаю большие надежды на эту игру. Мне очень нравится идея. Там даже нужно рвать карты.
Вот ты сейчас рассказал про эти конвертики. Это же очень похоже на Андор.
Ну да, только в Андоре все одинаковые, а тут все разные. Да. И секретные. И навсегда. А в Андоре ты каждый раз можешь партию разложить. А в Риск ты сыграешь один раз. Это будет такой экспириенс.
А вдруг нам потом понравится, и мы прям побежим за второй коробкой, где какие-то другие уникальные там эти.
Ну, закроем сайт, что?
Ну, нет, мы потом напишем.
Ты понимаешь, что это не отбывается?
И нас всех будут это обзывать, как будто мы про «Игру престолов» рассказали, что там с кем случится.
Да, что Джеффри умрет. Ой. Нет, ну просто, Юр, ну ты же понимаешь, что это не отмывается, да? То есть сыграл в Риск, да, понравилось, купил еще одну коробку. Ты же понимаешь, что это у нас репутация.
Ну что, это намного хуже, чем просто купил Риск. Это я, кстати, покупал Риск.
Конечно, намного хуже.
И не стесняюсь этого.
Нет, ну блин, ну конечно, намного хуже, знаешь, это вот...
Вот Вадим сидит, он со мной в этот Риск играл.
Ой, я сижу, и у меня аж слезы текут.
Я тебе больше скажу, ты сам что сказал, что Вадим даже про него обзор написал. То есть ты, видимо, не заморался сам, да, Вадим? Подставить.
Я, кстати, Миш, так же, как в случае с Роборалли, я этот Риск продал.
Сначала я играл в «Мафию», потом я решил попробовать «Еврогеймы».
Вначале была «Мафия», и увидели настольщики, что это хорошо, и стало так.
Ты рассказываешь, знаешь,
война.
Путь падения.
Да.
Я сначала попробовал, друзья уговорили меня попробовать «Мафию».
Заменить какой-то подвал.
Потом незнакомый мужчина предложил сыграть в колонизаторы. Потом, когда мне уже было мало колонизаторов, я стал играть в «Эмири Трэш». Когда все мои друзья уже умерли, мне уже «Эмири Трэш» не хватало, я купил себе «Риск».
Уже вот ужас. Домашние волнуются о моем душевном здоровье, спрашивают, чем ты там занимаешься.
Да ужас, человек Риск собирается покупать, им надо уже это тебя отправлять в клинику.
Да нет. Ну ладно, бро. Я думаю, что это интересно. Я думаю, что это будет очень интересный опыт.
Ну, эксперимент такой, да, о чем.
Игра, которая, да, то есть игра, которая, она вот навеки меняется с каждой партией.
Я тут купил Far Cry, я вам рассказывал, классический первый самый, который там, какой год, 2004, что ли, или что так, чисто в порядке эксперимента поиграть. Как ну, раньше же трава зеленее была, да, деревья выше. Ну что, ну ужас, это ужас. Сейчас уже так не делают.
Чего ты вообще об этом вспомнил?
Ну и риск ваш то же самое. То есть когда-то, да, когда-то, да, он был свеж и юн, и мне кажется, сейчас вот люди играют больше в память о риске.
Наверное. Слушай, в Risk Legacy оценка на Board Game Geek 7,5. Так что нормальная игра, все, тему закрыть. Давайте мы, а то что-то как-то время мы уже много пишем, давайте мы немножечко по зарубежным новостям все-таки пробежимся и по русским тоже. А то как-то у нас какой-то подкаст неинформативный.
Вот, мне нравится новость, что американская эволюция на Кикстартере, вот я зашел по ссылке на Тесеру, и вы знаете, у меня не выпали глаза, и я не захотел себя убить. Очень красивая эволюция, мне очень нравится. Я даже, наверное, найду ее и
куплю. Да, очень круто.
Дорого, очень стоит.
Ничего страшного.
Ты как это, вот мы когда в столовую в универе приходили, говорили, вот, ну, там...
С картошкой нормально, а с капустой дорого, да?
Че это такое? Тетенька такая говорила, это котлеты, но они дорогие. И ты такой же, вот, это нормальная игра, от нее не хочется вырвать себе глаза, но она дорогая.
Не, ну просто для игры из колоды карт, там сколько-то за нее заряжают, сейчас я посмотрю.
Да что там за нее заряжают на Кикстартере, очень мало денег, кстати. Там
$45, извините. Это риск столько стоит, 42.
Зато там еще 44 деревянные фишки и так далее.
Еще $20 за то, чтобы это, за пределы США, чтобы она уехала. То есть получается 67, извините, плохо считаю.
Ну, это потому, что на Кикстартере. Потом она появится в магазинах, естественно, она соберет денег, огромное количество, там, в 5 раз больше, чем она должна, потому что все игры на Кикстартере собираются в 5 раз больше, чем они должны. Она потом появится в магазинах в делюксовом издании, ее можно будет купить за $35, там за $2 доставку, вкус багози.
Да я думаю, что будет она...
Ты все равно же Кикстартер ничего не заказываешь, что ты брыжешь слюной? Ее, может, даже на стойнице выпустят.
Знаете, как правильные будет... игры, да?
Правильные Верху. Игры, да. Представляете, какой будет поворот, если правильные игры выпустят как бы, на свою...
Эволюция же... 4.0. Да, у них уже вышло 3 издания.
Почему? Нет. Эволюции 3. Вышло 2. Ну, там просто одно несколько раз
переиздавали. Первая эволюция, которую переделывают американцы, выдержала 3 редакции в России.
Но они не изменялись, они просто несколько раз...
Там незначительно правила менялись.
Да, очень незначительно. С той же серии, что как там, в общем, да, там такое слово читать по-другому, такое слово читать по-другому.
Это нет, там то, что в последнем году спячку нельзя использовать.
И по богохульству. Есть две эволюции. Есть, как она называется, эволюция случайной мутации. А это, значит, будет такая эволюция, нормальная игра. Вот так вот она будет называться. Эволюция будет очень нормальная игра, нормальная версия. Вот, да, это было бы круто, если бы ее выпустили в России, потому что, ну, вот я сейчас осознаю, что даже если я куплю себе американское издание с этими прекрасными картинками, мне будет очень трудно с кем-то
играть. Твои друзья будут возмущаться, да?
Да, много свойств, много английского текста, и, ну, в общем, мне будет трудно с кем-то в нее поиграть. Я, кстати, только что заметил, что вот это свойство хищник, помнишь эту иконочку с зубами такую? Эта иконочка перекочевала и в американское издание. Вот ведь... Хорошо нарисовали. Вот ничего не перекочевало, а вот иконочка перекочевала. Так что все-таки маленький вклад
наш. Мы ее переделали немножко. Наша была... У нас
это была квадратная, стала
круглая. А тут белый.
Так, господа, давайте я вас одерну, хватит про эволюцию. Я рад, что она наконец где-то хотя бы, не у нас, но хотя бы у кого-то появится с нормальными картинками. Вот. Дайте про Seven Wonders дуэльную. Расскажите, что там за дуэльная версия и в чем соль вообще дуэльной версии?
Ну, нет, на самом деле, еще никакой дуэльной версии, она только разрабатывается. Антуан Боза, или Бауза, там его по-разному называют, разработчик игры, он у себя в Твиттере запостил несколько фоток, где видны карточки, вот они выглядят так же, как мультиплеерная версия, там Чудеса Света тоже как мультиплеерная, но обычная версия Seven Wonders. В нижней части карт теперь вот появились какие-то обозначения, вот там то ли ресурсы, которые за них надо платить, то ли что. И есть еще дополнительное такое поле с фишкой, которое ходит там со значками победных очков вверх или вниз там до победы. Ну, такое как бы перетягивание каната, видимо, ее на свою сторону надо перетащить. И еще есть такое общее пространство, где выложена такая пирамида из игровых карт, и в пирамиде вскрывается нижний ряд. И, видимо, там как-то можно разыгрывать, по одной карте себе забирать. Вот, ну, это все вот на уровне прототипа пока существует, но наверняка будет очень популярно, потому что Seven Wonders, как вот она вышла в 2010 году, очень-очень там весь мир облетело, тоже собрало кучу наград. И в предыдущем подкасте мы рассказывали, если я правильно помню, что ее и в России теперь будут издавать уже в этом году. Вышло там к ней несколько дополнений, там и полноценные дополнения, и промо всякие карточки. И вот теперь будет еще дуэльная версия, которая также наверняка, вот как вот семейство колонизаторов, есть семейство Каркасона, вот будет теперь Seven Wonders еще.
Надо просто отметить, да, что вот, ну, скажем, базовой версии Seven Wonders вдвоем играть нельзя. Ну, вернее, можно, но это какие-то костыли страшные, совершенно неиграбельные варианты.
Там игрок-бот добавляется, за которого там что-то по очереди ходить надо.
Да, называется игра с болваном. Вот там вот эта самая игра с болваном, и ты после каждого своего хода играешь вот за этого болвана. Это ужасный какой-то совершенно костыльный вариант. Вдвоем играть нет, невозможно. А теперь, ну, если можно будет в эту игру поиграть еще и вдвоем, это будет просто прекрасно. Тем более, что вот эта механика драфта, она для двоих игроков очень даже хорошо работает. Что, едем дальше?
Ну, да. Давайте заканчивать уже, наверное. Вот расскажем мы один интересный эпизод, который нам сейчас озвучит Вадим из практики американских настольщиков.
Какой?
Раскрабл.
Да, да, давайте я расскажу. Тут, господа, произошла невероятная новость. Значит, так. В общем, новость тут такая интересная. Девушку, женщину, значит, родителей пригласили в гости к дочери, уже взрослой дочери. Они там все очень любят играть, любили и любят, наверное. Сейчас уже, наверное, не любят играть в Скрабл. Вот. И зять предложил сыграть в игру после ужина. Ну и раздал им вот эти планочки, да, которые вначале раздают, первый набор букв. И тетка, которую, вот, взрослая тетка, которую пригласили, ну, мать этой девушки, ей 30 секунд понадобилось, чтобы понять, что вот у нее на планочке выложено слово «грэндма», «бабуля». Вот. И она расплакалась, там все стали
обниматься. Все тоже расплакались.
Да, да, все тоже расплакались. А муж ее, ну, который дедушка, соответственно, очень долго не понимал, что происходит, пока тоже все-таки не пригляделся на свои дети. И там написано «грэндпа», дедушка. Вот. И,
представляешь его ощущение? Сел играть в Скрэбл, и вдруг все рыдают.
Да, да. Не, у нас это возможно, пригласили, у нас эрудит это называется.
Да,
раздали,
да,
а там,
да. Бабушка,
а там
бабуля.
Нет, там. А там написано «Крым». И все плачут, рыдают, обнимаются.
Не Крым, а Крым наш.
А дед, да, Крым наш. А дед не понимает, такой смотрит, а у него написано «Донецк». Вот, ну, как бы, видишь, переложили на реальности, на современные.
Какой кошмар.
Так, ну, вот. Давайте заключительное сегодня слово. Вот мы записываемся 11 мая, а вчера, 10 числа, был день рождения у Сергея Рябухина. Это известный питерский настольщик, который занимается не только настольными играми. Он сам, кстати, делал подкасты первые про настольные игры. Вот мы, можно сказать, продолжатели его дела. Он замечательные видео снимает и еще рисует и даже пишет.
Вот. И вообще хороший человек.
Да, и вообще хороший человек. Вот очень жаль, что мы с ним не увиделись, когда ездили на Игрокон, потому что у него было много работы, не позволявшей там с нами никак пересечься. Но я надеюсь, что мы еще как-нибудь все равно увидимся и даже вместе с ним, может быть, запишем какой-нибудь один эпизод.
Ну, будет очень круто хотя бы со специалистом, да?
Он нас хотя бы научит, как это делать по-нормальному. А там мы все как...
Не, у него
как из сортира с без дверей записываемся.
И голос очень хорошо поставлен, ну, потому что он ведущим работает.
Я думаю, что наоборот, он ведущим работает, потому что у него голос хороший.
Ну, может быть.
Да. Вот мы у него и спросим, где, так сказать, курица, а где яйцо.
И как нам набраться опыт.
Как сделать так, чтобы нас...
Давайте прощаться, закругляться на сегодня. В общем, я постараюсь это выложить прямо сейчас. Ну, да, чтобы не было задержки. Всем спасибо, всем пока.
Всех благ, до новых встреч в эфире.
Постараемся следующий выпуск поскорее записать.
Да, через неделю.
Хорошо, пока.